копировал придурковатое выражение лица Мини у Диснея и кричал: «Черт, мне все осточертело!» Раз — и схлопотало. И второй — для острастки, чтобы ему нервы успокоить. Но в глубине души я знала, что он меня любит. Иногда мы ездили на его машине до бухты «Морские короны». Людно там бывало только в разгар лета. Надевали купальники на бретельках, так тогда носили. И он учил меня плавать. Сам не умел. Орал во все горло: «Что будет, если попадем в кораблекрушение? Плыви, черт тебя побери! Нет, ну только посмотрите на эту кретинку! Плыви, говорю тебе, кончай хлебать воду!» В конце концов, выбившись из сил, говорил на 3 тона ниже: «Черт с тобой!» и запихивал меня с головой под воду, чтобы я быстрее утопла. Когда он привозил меня назад, в «Червонную даму», у меня просто сердце разрывалось. Он даже не выходил из машины поцеловать меня. Оставался за рулем своего открытого «Бугатти», холодный, как прошлогодняя зима, злой от того, что не разрешено войти в дом. Всегда высаживал меня возле двери в сад. Я и сейчас ее вижу, из массивного полированного дерева, ужасно старая. Рядом на стене висела медная табличка, не больше моей ладони. На ней нарисована игральная карта. Никто никогда бы не подумал, что здесь бордель. Я плакала, обходила машину, чтобы подольше поболтать с ним. Говорила ему медовым голосом, сладким, как я сама: «Ты ведь правда приедешь в воскресенье?» Он отцеплял мои пальцы от лацканов пиджака. Отвечал, стряхивая с него пылинки: «Там видно будет». Я-то знала, что места себе не найду все эти бесконечные дни, и ревела, как белуга. Говорила ему: «Ты обо мне будешь думать?» Он отвечал: «Ну, конечно, конечно!» И нажимал на клаксон, чтобы прекратить мои стенания. Он никогда не был сдержанным, разве что когда учил меня жить. Или в первое время в комнате над забегаловкой на Монпарнасе, которую велел мне снять. Единственным мужчиной в заведении был 20-летний парень. Душа нараспашку, один на все про все: садовник, повар, бармен, настройщик рояля, чистильщик обуви. Он гасил повсюду свет, хранил тайны всех девушек и был любимцем мадам. Ни ростом, ни силой он особо не отличался, но научился драться, как японцы. Рассказывали, что однажды, еще до моего приезда, он один уложил 5 буянивших гостей, причем никто даже охнуть не успел. Его прозвали Джитсу. Он всегда разгуливал босиком, в кимоно, перехваченном широким черным поясом, и в белых брюках из тонкого полотна с повязкой на лбу. Он открывал мне дверь, когда красавчик начинал гудеть. Сквозь слезы я следила взглядом за машиной до самых ворот, каждый раз чувствуя себя все более несчастной. Тогда Джитсу подружески обнимал меня за плечи и заставлял уйти. В его голосе звучало все сострадание мира. «Послушайте, мадемуазель Белинда, не надо так переживать». Но в остальное время я успокаивалась. Мой природный оптимизм брал верх. Я говорила себе: «Красавчик! Просто ангел, что тратит воскресенье, пробуя научить меня плавать. Что со всеми своими недостатками он в 1000 раз лучше, чем все эти сутенеры вместе взятые, которые мне попадались, включая этого соковыжимальщика моей подружки из Перос Герека. Так всегда себя утешаешь, когда такой дуре, как я, морочит голову. Подумаешь, одной оплюхой больше, одним поцелуем меньше». «Как? Ну как я могла представить себе, что этот свет моих очей кончит военным трибуналом и получит пожизненное заключение?» Сперва морские пехотинцы схватили его в Рашфоре, но на флот не послали. Как следует обработав его за 3 месяца, его отправили в пехоту в Мец. Он мне писал: «Дорогая моя Жоржетта». Это мое настоящее имя. «Я больше не валяю дурака. Сижу в заперти. Жратва не впечатляет. Пришли мне посылку и бабки. Если сможешь, сделай фото нагишом. Есть желающий. Я дрочу, когда думаю о тебе. Твой бедный Эмиль». Это его настоящее имя. «Любимая моя, я тут выслуживаюсь как могу, чтобы попасть в лазарет. Один кореш из Бастош сказал мне, что больных посылают служить ближе к дому. Не забудь про мои деньжата. Фотки твои пришлись по вкусу. Сделай еще. Пусть фотограф не ленится и как следует снимает твою задницу. Теперь тут все дрочат и думают о тебе. Твой бедный солдатик». Его отправили в госпиталь в Рен. Он попросил своего дружка с площади Бастилии сломать ему прикладом два пальца на ноге. Теперь он не мог ходить в строю. Я гордилась его храбростью, когда думала о том, на что он решился, чтобы быть поближе ко мне. А иногда плакала по ночам в подушку. Он писал: «Моя дылдочка, я чуть не отдал концы. Такое говно едим. Не забудь про мои бабки. Боюсь, что Гитлер начнет войну, а тогда даже коллег пошлют в эту мясорубку. Последние фотки — полная мура. Слушайся меня, нужно выглядеть побестыже. Подрочи сама, тут все уже изошли на мыло. Твой любимый дорогуша». Я пропускаю другие, похуже. Красавчик писал мне каждую неделю. По четвергам или в пятницу утром Джитсу, широко улыбаясь, приносил мне конверт со штампом полевой почты. Невзирая на лаконичный стиль, можно подумать, что это он брал уроки у моего учителя. И орфографические ошибки, которые я исправила, мне кажется, это замечательные письма. Я чувствовала, какая в них скрыта грусть. Конечно, все девушки хотели их прочитать, но я не давала никому, кроме черной Зозо, из-за этой истории с фотографиями, которые меня чуть в гроб не вогнали. Мой фотограф, старикан в очках, который обслуживал свадьбы и местные школы, еще хуже моего разбирался в таких делах. Несмотря на деньги, которые я ему платила втайне от красавчика, иначе тот совсем бы сошел с катушек от мысли, что мы останемся без гроша, он считал, что занимается ерундой и снимал, не вкладывая душу. Зозо, грациозная красотка из колоний, позировала для таких фотографий, когда только приехала в Марсель. Она советовала мне все, что знала сама. И даже получилась целая фотосерия, которая казалась мне достаточно похабной. Но пришлось все порвать за ненадобностью. Встав на ноги, вернее, на свои 8 пальцев, красавчик умудрился изнасиловать какую-то мордоворотку. Во всяком случае, его в этом обвиняли. И теперь уж он влип по самую маковку. Понятное дело, что я почти свихнулась. Меня отнесли к себе в комнату и 2 недели делали уколы, чтобы я спала. Когда доктору, месье Лози, удалось привести меня в чувство, и я пошла на поправку, сидя у себя на балконе с видом на океан, мадам сообщила мне, что красавчик получил пожизненное заключение. Сначала его посадили в какую-то крепость в Лотарингии. Он мне писал: «Бедняжка моя Жозетта, я... Господи, судьбу! Забудь, что... И хлоп... мою жизнь. Твой...» А потом цензура стала вымарывать вообще все. Я получала пустые письма с черными строчками-полосками. Я понемногу начала работать, но без куража. Улыбалась, хотя на меня было жалко смотреть. Мне хорошо платили, хотя я столько не заработала. Уверена, что просто девушки скидывались, отрывая от себя. Я плакала еще сильнее. Чувствовала себя размягченной, как воск. Я никогда не умела молиться. Даже в приюте требовались распятия и хоругвь, чтобы разбудить меня после мессы. Но все-все, даже мадам, говорили, что это может помочь красавчику. И как-то воскресным вечером я пошла помолиться Мадонне в церкви Сен-Жюльена. Я поставила ей свечку. Я сказала ей, что мой любимый вовсе неплохой человек, что он определил меня в такое заведение, о котором я девочкой даже мечтать не могла, что он учил меня плавать в морских коронах, и что это было не так-то легко, ведь сам он плавать не умел, ну и все такое. Я так сильно плакала, что в конце концов и на ее щеках выступали слезы. Я просила у нее прощения, что стала проституткой, но это моя профессия, и я уверена, что она понимает. На следующее утро, хотите верьте, хотите нет, красавчика перевели в крысоловку. Крепость на острове, как раз напротив Сен-Жюльена. Ее видно, если взобраться на маяк. Каждое воскресенье я карабкалась на 220 ступенек по винтовой лестнице, прихватив с собой театральный бинокль, одолженный у одной из товарок. Мало что было видно, только каменные стены да черные дыры, но все-таки лучше, чем ничего.